Глава 5. Элла Степановна узнала о драматических событиях только за чаем, который пили впятером. Глафира Сергеевна Полуехтова, бригадир колхоза, фактически руководительница деревни Полуехтовы ручьи, ее внук Коля, тот, что приехал с нею на мотоцикле, и члены фольклорной экспедиции. «Ну как?» — повторял Вениамин. «Как мы могли догадаться, что медведь ручной?»
«Не ручной», — возразила Глафира Сергеевна. «Он на работе».
Она налила чаю в блюдце, шумно потянула.
«На нем не написано».
Андрюша уже оправился от потрясения, но аппетит к нему еще не вернулся, потому он сидел на диване и штопал джинсы.
«Кем же он работает?»
«Из пушки стреляет».
«Больше некому», — сказала Глафира Сергеевна. «Мужиков в деревне недобор, все на работе, а традиции, сами понимаете, надо поддерживать».
«Вы хотите сказать, что у вас есть пушка?» Элла Степановна почему-то не так удивилась необычной работе медведя, как действующей пушки в далекой деревне. «Настоящая? Это же опасно».
«Без пушки мы, простите, не можем», — сказала Глафира с наслаждением, хрустя рафинадом. — Пушка у нас уже 200 лет стреляет.
— А если вы в кого-нибудь попадете?
— Холостыми стреляем, — возразила Глафира Сергеевна. — Нам общество охотников выделяет черный порох по безналичному расчету.
— А почему медведь? — спросил Вениамин. — В других деревнях тоже все заняты.
«В других деревнях с пушками плохо», — сказал Андрюша, перекусывая нитку. «Очень мало пушек в других деревнях».
Он обернулся к Глафире Сергеевне.
«А пушка старая?»
«Пушка старая», — сказала Глафира Сергеевна.
Андрюша ей и не нравился. Неопрятен, не пострижен, бегает по деревне с чужим ружьем.
«Из пушки за 200 лет ни в кого не попали, а ты, голубчик, в первый же день медведя покалечил».
Элла Степановна достала блокнот. «Глафира Сергеевна», — сказала она, — «пожертвуйте еще 5 минут. Вы утверждаете, что традиция уходит корнями в глубокое прошлое, в легендарное прошлое».
«Не в легендарное, а в историю. Майор Полуехтов постановил сигнал давать, вот и тянется». «Вы уж простите меня, в правление пора. Звонка ожидаю из района. Совещание по льноводству в области. На кого хозяйство оставлю?»
Глафира выпрямилась, развела широкие плечи, свела к переносице соболиные брови.
«Я пошла, а вы уж больше не самоуправничайте. Мало ли чего натворите, фольклористы».
«Простите», — сказала Элла. «Мальчики хотели творить добро». Глафира Сергеевна надела сапоги, старый мужнин китель и ушла в правление. В доме остался Коля, смышленный, синеглазый, белобрысый.
«Хотите про пушку расскажу?» — сказал он.
«Нам бы лучше услышать это от твоей бабушки», — сказала Элла Степановна, — «ближе к источнику». Коля прошелся по комнате, остановился у лавки, на которой лежал фотоаппарат Андрюши.
«Святосила вас устраивает? У этих Юпитеров она маловато».
«Чего?» — спросил Андрюша.
«Ты откуда знаешь?»
«Я Канон предпочитаю японски», — сказал мальчик. «С Никоном рисковато получается».
«Ага», — согласился Андрюша. «Рисковато, значит. И откуда у тебя Канон и Никон?»
«Ясное дело, из Японии», — сказал Коля. «Легенду-то о пушке будете записывать? А то мне идти пора».
«Запишем», — сказал Андрюша.
Мальчик ему понравился. Живой ребенок, не стесняется, водит мотоцикл. Андрюша включил магнитофон. Коля покосился на кассету, откашлялся и медленно заговорил, придавая голосу басовитость.
«Дело было еще до революции. Здесь стояла крепость, которая охраняла Россию от викингов и французов.
Вениамин отложил учебник португальского языка, протер очки.
«Как же сюда викинги добрались?» — спросил Андрюша.
«Не перебивай, пленку зря тратишь», — сказал Коля. «С моря добрались, через тундру, тайгу, рвались к Свердловску. Во главе крепости стоял майор Полуехтов. Мы тут полдеревни Полуехтовы в его честь. Это был отважный офицер, гвардеец, птенец гнезда Петрова, и он сюда попал за то, что был участником героического восстания декабристов».
Голос Коли окреп. Он ходил по комнате и махал руками.
«И вот однажды, когда весь гарнизон спал, утомленный борьбой со стихией, в разгар бури к крепости подкрались фашисты. Примерно полк фашистов из дивизии «Мертвая голова».
«С танками?» — спросил Андрюша.
«Еще одна перебивка, и я кончаю рассказ», — пригрозил Коля. «И вам никогда не узнать, чем все кончилось».
«Молчу», — сказал Андрюша.
«Так вот, фашисты тихо подкрались к крепости, только поляна отделяла их от гарнизона. Еще один бросок, и путь на Свердловск открыт. Но в этот момент раздался залп пушки. Майор Полуехтов вскочил с походной раскладушки и бросился во двор. Солдаты за ним. И что же они видят? В воротах еще дымится пушка, а подле нее бурый медведь. Сотни фашистов валяются замертво. Тогда Полуехтов закричал: «Эскадрон! Сабли наружу! За мной!» и бросился в атаку. Бой был неравным, и все защитники крепости пали смертью храбрых. Только и фашисты все погибли. Вся дивизия «Мертвая голова». Вот и все.
«Как все?» — удивился Андрюша. «А как же пушка и медведь?»
«Пушку оставили как память о Полуехтове. Можете поглядеть, она в деревьях стоит на площади. И постановили, чтобы медведь с тех пор каждое утро приходил и стрелял в честь подвига майора. Но это не сказка, а уже в самом деле».
«Как слабо здесь поставлено преподавание истории», — сказала Элла.
«Мифотворчество», — сказал Вениамин. «Современное мифотворчество. Майоры, фашисты».
«Что же я не понимаю, что мифотворчество?» — обиделся вдруг мальчик. «Я не хуже вас знаю, что фашистов здесь не было. Разве это что-нибудь значит?»
«К сожалению, ничего не значит, Коля», — согласилась Элла Степановна. «Спасибо тебе за интересный рассказ».
«Пожалуйста», — успокоился Коля. «Я пойду, у меня дел много».
Он достал из-под лавки большую спортивную сумку с надписью «Олимпиада-80», перекинул ее через плечо, от дверей сказал:
«Обедать, если будете, то к 12:30, как штык».
Андрюша сменил кассету.
«Чепуха», — сказал он.
«Ребенок нас разыграл».
«Это не так и важно», — сказал Вениамин. «Зато мы присутствуем при рождении фольклора».
«Меня волнует другое», — сказал Андрюша. «Пушка существует, а медведь из нее стреляет, и это не легенда».
«Нет, не легенда», — согласился Веня.
«Помочь тебе джинсы зашивать?»
«Зачем? Лишняя дырка им не помешает».
Дверь скрипнула, возник Эдуард.
«Доброе утро», — сказал он радостно. «Должен вам сообщить, что Мишка в полной безопасности, и я промыл ему раны. С риском для жизни. Вы слышали, Элла Степановна, о событиях сегодняшнего утра?»
«Слышала», — сказала Элла. «Простите нас».
«Я тому Мишке не доверяю», — сказал Эдуард. «Это зверь большой хитрости и коварства. У него взгляд преступника».
«Но все-таки из пушки стреляет», — сказал Андрюша.
«Элементарная, простите, дрессировка. Я сам видел, как зайцы в цирке стреляют. Там шнур висит, а Мишка за него и дергает. Вот и вся тайна».
«Нет, Эдуард Олегович», — сказала Элла. — «Я не согласна с вашим отношением к этому животному. Это красивая и древняя традиция. А традиции надо беречь». «Да какая там древняя? Приблудился медведь, может, из зоопарка сбежал. А если бы он, простите, задрал вашего молодого сотрудника, что бы вы сказали в Академии наук?»
«Она бы промолчала», — ответил за Эллу Андрюша. «Потому что иной участи я не заслуживаю».
«А я в вашем поступке усмотрел благородство», — не согласился Эдуард Олегович.
«Так вы не забыли, что нам пора с деревней познакомиться? Как, Элла Степановна, не возражаете?»
«Я не пойду», — сказал Андрюша.
«Это еще почему?» — удивилась Элла Степановна.
«Мне пленки разобрать надо».
«Молодому человеку стыдно выходить на улицу, и я его понимаю». «Ох, как понимаю», — закручинился Эдуард. И Андрюше стоило больших усилий не ответить.